Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады всех снова видеть на наших просветительских курсах. Мы продолжаем изучение выдающихся пастырей и подвижников. И тема нашей сегодняшней встречи – святитель Феофан Затворник. Сегодня с нами насельник нашего монастыря, преподаватель Сретенской духовной семинарии, иеромонах Ириней Пиковский. Отец Ириней, вам слово.
Благодарю, отец Афанасий. Столько раз мне приходилось говорить именно эти слова, что даже свою ключевую цитату «вам слово» я теперь начинаю узнавать. Но теперь уже не я модератор дискуссии, а сам пострадавший, вернее, ответственный за изложение материала. Вот. Ну что ж, мы сегодня говорим с вами о выдающемся пастыре, учителе нравственности, святителе, который внес значительный вклад в православное представление о восхождении к Богу, вклад в православное представление в отношении того, что есть спасение, и каков образ жизни нравственный, духовный должен быть у настоящего христианина. Огромным преимуществом в изучении святителя Феофана является то, что это был пишущий человек, и в основном мы изучаем его труды в том виде, в котором он их сам составил. То есть это не пересказы его слов с уст или по памяти других людей, это не вторая, третья редактура, это не переводы с иностранных или древних языков на современный. Мы можем читать его сочинения в оригинале, язык близок к нашему пониманию. Более того, даже когда речь идет о переписке, в том виде, в котором была эта переписка опубликована, ее редактировал сам святитель Феофан. И, естественно, до революции все эти сочинения были одобрены соответствующим цензорским комитетом. Итак, большое преимущество, повторюсь, в том, что мы имеем возможность соприкоснуться с оригиналами сочинений, с их подлинником и читать их на языке оригинала. До революции насчитывали до 140 исследований, которые были связаны с творениями святителя Феофана. Архимандрит Георгий Тертышников, который в советский, постсоветский период собирал сведения святителя Феофана, он насчитывал до 167 различных трудов. Ну, понятно, что в наше время появляются новые публикации, и уже этим статьям, заметкам, книгам, посвященным его творчеству, не с числа. Протоиерей Георгий Флоровский в свое время отзывался о святителе Феофане как о великом учителе духовности в России. Профессор Папского Восточного института Фома Шпидлик в своих исследованиях православия многократно ссылался на святителя Феофана, охарактеризовав его как классика русской духовной учености. Богословские воззрения святителя нашли отражение в трудах таких выдающихся писателях нашей современности, как патриарх Сергий Строгородский, Булгаков патриарх Сергий, Иван Ильин, Тареев, Хоружий, митрополит Антоний Сурожский. Наш современник, британский богослов, митрополит Калист-Уэр, во всех своих докладах, когда ведет речь об аскетике, неминуемо цитирует или ссылается на святителя Феофана Затворника. В художественной литературе нравственная характеристика личности отразилась в творчестве Николая Лескова. В поэтической форме преподобный Варсенофий Оптинский посвятил святителю Феофану одно из своих стихотворений. Как я уже сказал, в советский, в постсоветский период очень много трудов по исследованию наследия святителя положил архимандрит Георгий Тертышников. В результате появилась симфония по его трудам и была защищена магистерская диссертация. За последние десятилетия интерес к святителю во многом продиктован интересом к психологии и педагогике в целом. И мы можем встретить сейчас не только отдельные статьи, но и диссертации, научные монографии, посвященные психологии и педагогике святителя Феофана. Конечно, его наследие – это еще отдельный предмет для исследований лингвистов, поскольку его язык, несмотря на свою архаичность, наверное, еще не до конца изучен или не в должной мере, так сказать, о нем написано достаточно статей. Если говорить о тех личностях, которые писали в наши дни, о педагогических воззрениях святителя Феофана, то я бы отметил диссертации Игнатова, Хохловой. С точки зрения психологии, неплохая публикация Шафажинской. С точки зрения этики, можно знакомиться с статьей Аверина. Лингвистический анализ сделан в статьях Воронина, Смолиной, Титковой. Можно перечислять без конца эти имена. Некоторые диссертации вот-вот только сейчас защищаются, и я с некоторыми знакомился. В издательском совете Русской Православной Церкви и в Вышинском монастыре каждый год проходит Вышинские чтения. И каждый год появляются новые публикации на основании этих чтений. Ну, также рекомендую вам обратить внимание на те слова и публикации, которые выходят из-под пера председателя издательского совета митрополита Климента. Это хорошая основа для того, чтобы взять какой-то путеводитель по его трудам. Итак, читайте статьи и публикации митрополита Климента. Сегодня мы коснемся всего нескольких сочинений из общего обзора. Я попытаюсь в дальнейшем, чуть попозже, дать обзор теоретической и практической основы таких сочинений, как «Путь ко спасению», «Начертание христианского нравоучения» и «Отдельных писем». Это не означает, что я не хочу говорить сегодня о его толкованиях посланий святого апостола Павла, о которых мною были опубликованы статьи на портале богослов.ру. Просто обо всем невозможно сказать за полтора часа. Итак, перейдем к тому, где можно найти информацию. И я сразу рекомендую вам сайт, специально созданный издательским советом, theophanica.ru, на котором вы найдете как исходные сочинения, в том числе некоторые рукописи святителя Феофана, так и исследования о нем. Итак, это хороший ресурс для тех, кто хочет спросить, а какую литературу вы можете порекомендовать. Итак, рекомендую этот сайт. Перейдем к жизнеописанию. Жизнеописание, его жизнь нам важна для того, чтобы понять сердцевину творчества, потому что этапы жизни, повлиявшие на святителя Феофана, отразились в его сочинениях. Итак, в 1815 году в семье священника рождается Егор Васильевич Горр в Орловской губернии. Его родители характеризуются такими качествами – благочестивые, старались дать ему воспитание в духе христианской любви и церковности. И уже в детстве у Георгия ярко проявились характерные черты его личности. От отца он унаследовал сильный и глубокий ум, а от матери – нежное, любящее сердце, кротость, скромность и впечатлительность. В 1823 году поступил в духовное училище и через 6 лет был переведен в Орловскую духовную семинарию. Здесь он изучал богословские, философские, исторические, физико-математические науки. И по традиции дореволюционной семинарии того времени он также изучал древнегреческий, латинский, древнееврейский и немецкий языки. В семинарских ведомостях неоднократно отмечалось, что будущий святитель отличался склонностью к уединению и трудолюбию. Назидателен в обращении с товарищами, подает особый пример трудолюбия и благонравия, кроток и молчалив. Вот основные характеристики его студенческих лет. Как один из лучших студентов был направлен в Киевскую духовную академию. Киевская академия в середине XIX века была на высоте своего подъема. Во главе ее стоял известный богослов, проповедник, знаменитый деятель церковный, епископ Иннокентий Борисов. А среди профессоров академии были такие выдающиеся ученые, как архимандрит Дмитрий Муретов, впоследствии архиепископ, архимандрит Иеремия Соловьев, Фотий Шереевский, скворцов, амфитеатров. Там, в Киевской академии, будущий святитель в себе развивал навык к писательству. Никто лучшего не писал. Впоследствии замечал его друг из постриженников, они вместе постригались, митрополит московский Макарий Булгаков, выдающийся историк, автор компендиума по истории Русской Православной Церкви. Так вот, никто лучшего не писал. Только в скромности, только по скромности своей он не мог читать громко своего сочинения. Академическая инспекция регулярно характеризовала его как скромного, честного поведения. Он отличался благонравием, исправностью в отношении своих обязательств, любовью к богослужению, подающий пример другим. И собственное расположение к уединению, любовь к академической учености и сама лаврская среда расположила его к принятию монашества. В 1841 году был совершен постриг с наречением имени Феофан, что значит «Богом явленный», в память преподобного Феофана-исповедника. После пострига вместе с другими монахами, их было четверо, они отправились к духовнику Лавры. И мне важно здесь привести цитату иеросхимонаха Парфения, который был на протяжении долгих лет духовником Феофана Затворника. Он не только считался духовником лаврских монахов, он был еще духовником киевского митрополита и, как считалось, был умный молитвенник, делатель умной Иисусовой молитвы. «Вот вы, ученые монахи, — говорил старец, — набравши себе правил, помните, что одно нужнее всего — молиться и молиться непрестанно, умом в сердце Богу, вот чего добивайтесь». Впоследствии сам святитель писал следующее: «И я с молодых дней этого искал и просил, чтобы никто не мешал мне пребывать с Богом». Через 2 месяца состоялась его диаконская хиротония, а еще через 3 – священническая. И в этом же 1841 году молодой иеромонах, закончив академию со степенью магистра, его диссертация была посвящена закону Моисееву, исследованием, посвященным Ветхому Завету, и называлась «Обозрение подзаконной религии». Она очень положительный отзыв снискала в Синоде, положительный отзыв ей дал святитель Филарет Московский Дроздов. После окончания академии был назначен ИО ректора Киево-Софийского духовного училища. Преподавал там латынь. Но не только как педагог, как организатор он себя проявил на этой должности. Прежде всего он был замечен как выдающийся педагог в деле воспитания христианских чувств у детей, у учащихся Киево-Братского училища. Он старался в них развить любовь к молитве, ко всему церковному, к богослужению, к сохранению в отроках детской чистоты, совестливости, послушания, смирения и полного доверия старшим. Не только с старцем Парфением, но и с другими он имел тесное общение и часто с ними беседовал. В результате даже появилось целое исследование в отношении того, что есть старчество, духовничество. И в этом исследовании он указывал, что не только монашествующим, но и мирянам в деле спасения непременно нужно иметь какого-то опытного наставника, духовного отца. Потому что без духовника невозможно принести добрые плоды в духовном возрастании. Он изучал наследие святых отцов не только теоретически, но и практически. И вот дух святых отцов, тот, который в нем зародился, будучи еще академическим иеромонахом и потом исполняющим обязанности ректора духовного училища, через всю жизнь он с собой пронес. В 1842 году его назначили в Новгородскую духовную семинарию на должность инспектора, а также преподавателя логики и психологии. В 1944 году его перевели в Санкт-Петербург на должность бакалавра по кафедре нравственного и пастырского богословия в Духовной академии. В 1847 году началось дело об учреждении русской духовной миссии на Святой Земле. И вместе с первой командой тех, кто высочайшим указом был направлен в Иерусалим, туда последовал иеромонах Феофан. В то время руководителем русской духовной миссии был архимандрит Порфирий Успенский, известный ученый, собиратель рукописей, один из первых, обнаруживший в древней библиотеке Синайского монастыря манускрипты, связанные со Священным Писанием, раннехристианские манускрипты, путешествующие по Египту. Так вот, в отсутствие этого выдающегося церковного деятеля, архимандрита Порфирия, его замещал святитель Феофан. Его характеристика в годы служения в Иерусалиме была следующая. Он в это время старался преуспеть в познании греческого языка. Так вот, он характеризовался как муж благонравный, инок набожный, трезвенный и целомудренный. В период своей жизни на Святой Земле он не только занимался дипломатическими вопросами, но и старался установить контакты с греческим арабским духовенством, совершал богослужения или участвовал в совершении богослужения не только на церковно-славянском, но и на греческом языке. Там же, в силу дипломатической необходимости, приступил к изучению французского языка. Так вот, в течение 1948-1954 года посещал он не только Синайский монастырь святой великомученицы Екатерины, но и Лавру Саввы Священного, и старался исследовать первоисточники, тексты на древнегреческом языке. И, скорее всего, там он по частям, по крупицам стал переводить отдельные фрагменты добротолюбия, высказывания святых отцов, собранный в соответствующую книжку преподобным Никодимом Святогорцем, и потом завершил свои труды, уже будучи затворником в Вышинском монастыре. В 1853 году, в силу того, что началась Крымская война, пришлось покинуть Святую Землю. В 1954 году в Санкт-Петербурге начались публикации переводческих трудов святителя Феофана. И вот что интересно, одной из первых таких публикаций была греческая рукопись, переведенная им, рукопись 1450 года, послание монаха Исаия к благороднейшей монахине Феодоре. Так вот, вместе с другими сочинениями, достопамятными сказаниями о святых женах-подвижницах, эти произведения составили так называемый «Митерикон». Но к справке – «Патерикон» – это высказывание отцов, в основном отцов-аскетов о духовной жизни. «Митерикон» – это высказывание богомудрых жен о духовной жизни. Так вот, он один из первых, кто публикует труды, посвященному этому собранию высказываний подвижниц женщин. В 1855 году был назначен на должность ректора Олонецкой духовной семинарии. И там занимался не только пасторскими вещами, трудами, но еще даже организовывал строительство зданий для семинарии, укреплял в воспитанниках религиозность, наставлял их и сам участвовал в утренних, вечерних молитвах семинарии и подавал пример юношам в молитве. В 1856 году был направлен в Константинополь настоятелем русской посольской церкви. Там же началась его переписка с княгиней Лукомской, и эта переписка в последующем выразилась в сборник писем о христианской жизни. В Константинополе его задача была составить отчет о взаимоотношениях между болгарскими христианами, которые тяготели к тому, чтобы совершать богослужение и сохранять свою определенную независимость от Константинопольского патриархата, и состоянием церковных дел в Константинопольской патриархии. Недолго пробыв в Константинополе, в 1857 году был определен ректором Санкт-Петербургской духовной академии. И, как замечают современные исследователи, был для академических студентов в полном смысле отцом. Он был не только прекрасным психологом по практике и наблюдателем за религиозно-нравственной жизнью, он еще был прекрасным собеседником и любил беседовать с ними на темы христианской этики. И это очень сильно повлияло на дальнейшее укрепление духа, морали и христианской набожности в воспитанниках академии. В 1959 году определен епископом на Тамбовскую кафедру. Его служение продолжалось всего 4 года. За это короткое время он не только посвятил много времени административным вопросам, но в первую очередь посвятил много времени душе пасторскому попечению. В частности, он большое внимание уделял проповеди Слова Божия не только в устной форме, но и в виде издания соответствующих периодических вестников. В частности, при нем, при Тамбовской семинарии, стали входить Тамбовские епархиальные ведомости. Так вот, нравоучение и назидание – это главная характеристика его епископского служения на Тамбовской кафедре. В воскресных школах городов и сел обучались при нем грамоте, письму не только дети и взрослые. Он также организовал женское духовное училище в Тамбове. Он даже нашел дом и изыскал средства с тем, чтобы обеспечить все необходимое для девиц, которые там воспитывались, и их не оставлял своим словом и перепиской. Вместе с тем, как замечает архимандрит Георгий Теретышников, уже тогда определилась его склонность к уединению. Он, назначая на должность эконома архиерейского дома в Вышинскую пустынь нового настоятеля, уже тогда ему говорил: «Отче, поезжайте туда, а я, даст Бог, к вам приеду». Тем не менее, в 1963 году его переместили с Тамбова на Владимирскую кафедру. И, к справке сказать, это в то время была одна из самых больших епархий Русской Православной Церкви. Больше 1000 церквей, 270 духовных училищ, 20 мужских и 8 женских монастырей. Число монашествующих мужского и женского пола измерялось сотнями. Точно так же духовенство, притч, церковнослужители, их количество измерялось тысячами. И понятно, что для него пребывание на кафедре в качестве правящего архиерея было обременительно. Еще будучи преподавателем Санкт-Петербургской академии, уже тогда он подавал сигналы, что ему более симпатична жизнь уединенная. За период пребывания на Владимирской кафедре больше 130 проповедей он произнес. В 1866 году подал прошение на покой с перемещением его в Вышинскую пустынь Тамбовской епархии. Ну, члены синода написали письма святителю Феофану с недоумением, не ошиблись ли они, что, мол, ходит слух, что он желает оставить свое епископское служение. И ему пришлось оправдываться, говорить, что это не гордость, не какая-то мнимая мечтательность, а что таким и только таким образом он всецело и полноценно может отдать себя на служение церкви. Итак, его уход на покой и последующий затвор он рассматривал не просто как эгоистичное уединение от мирских попечений, но, соизмеряясь со своими способностями и своими немощами, он рассматривал уход на покой как возможность более полноценно реализовать Богом данные ему таланты. в решением Священного Синода ему определялось жалование, ему определялась не только сама обитель, и поначалу он даже был назначен ее настоятелем, но и определялся корпус, в котором он может проживать. Более того, с точки зрения богослужения, долгое время именно он определял порядок, характер служб в Вышинской Свято-Успенской пустыни. Период его затвора продолжался почти 28 лет. До 1872 года он принимал посетителях. И в первых шести годах его жизни есть такие свидетельства очевидцев. Он горел, как свеча, как неугасимая лампада пред ликами Христа и Божьей Матери. Около шести лет его горение было настолько сильным, что настолько явно было, ибо святитель ходил ко всем службам Божьим наравне с рядовыми иноками, ходил к ранней литургии, стоял на службе благоговейно, никуда не озираясь, как воин пред царем, так и он пред Христом Небесным. Начиная с 1872 года, его затвор становится совершенным. Он практически ни с кем не виделся, кроме настоятеля Вышинской пустыни, духовника, ну, а также келейника, с остальными вел письменную переписку. В корпусе, где располагался святитель, для него была устроена домовая церковь в честь появления Господня. И там он в основном и совершал богослужение. Известно, что в течение 21 года он постоянно совершал литургию. В первые годы, в первые 10 лет каждый воскресный и праздничный день, а в последние 11 лет совершал литургию ежедневно. Известна его переписка с келейником в отношении того, как он совершал вечерние правила. Так вот, когда он был совершенно немощен, то вечернюю службу совершал не по церковным книгам, особенно когда стал слаб зрением, но все положенное заменял чтением Иисусовой молитвы. Ну, кто-то, может быть, спросит, кто при этом присутствовал, потому что литургия имеет свое каноническое, так сказать, основание в том, что на ней присутствуют два или три человека. Так вот, с разрешения, со специального разрешения Священного Синода литургию он совершал один. Или про себя, вычитывая положенное правило, или в голос его там пропевал. Те лица, которые к нему имели доступ в келью, охарактеризовали его как кроткого и незлобивого, который имел истинно ангельские, младенческие черты. Он не хотел говорить ни о чем суетном, мирском. Вот, он сразу же пытался от этого разговора уйти, потому что главное, что составляло его думы, это поиск Бога, размышление о Боге и всем божественном. Большая часть произведений святителя и писем был написан им из затвора. Главная тема его творений – спасение во Христе. В таких крупных произведениях, как «Путь ко спасению», «Порядок богоугодной жизни», «Письма духовной жизни», «Что есть духовная жизнь, как к ней настроиться», «Мысли на каждый день года», «Начертание христианского нравоучения» и так далее, он пытался показать основные этапы духовного развития христианина. Там же он писал в затворе толкование на послание апостола Павла и составил толкование почти на все послания, кроме послания к евреям. Ну, интересно его также сочинение о евангельской истории. Там же был подготовлен перевод «Невидимой брани», древних уставов преподобных Пахомия Великого, Василия Великого, Кассиана Венедикта. Завершен перевод «Добротолюбия» с греческого языка на русский. Ну и, конечно, много-много писем разным лицам. В последние годы он уже решался принять схиму и даже шил для себя схимическую одежду. Вот. Но, тем не менее, постриг не был совершен. И надо сказать, что его жизнь ее особенно завершение прошли под тем литургическим ощущением, которое, или в том литургическом духе, который выражается одним из прошений к Тии. «Христианская кончина непостыдно мирно у Господа просим». И вот так вот по-христиански «мирно непостыдно» в день Богоявления 6 января 1894 года он зашел ко Господу, совершил литургию, причтился святых христовых тайн, его еще за обедом видел его келейник, а потом на какое-то время ушел, и когда в 17:00 келейник зашел проведать епископа Феофана, он уже лежал на кровати, вот, молча и бездыханно. Итак, за то время, которое он провел в Вышском затворе, было написано множество его трудов, вот, он стал известен, но к характеристике его жизни надо сказать, что он еще большим был интеллектуалом. Его библиотека насчитывает более 3500 книг, не только по богословию, но и по церковной истории и различным отраслям человеческого знания, в том числе художественная литература. На экране я вам привожу ссылку сайта Свято-Успенской Вышинской пустыни. Кстати, очень приятное место, и там не только можно поучаствовать в соответствующих феофановских чтениях, но и посетить это место с паломничеством, потому что, в отличие от многих других обителей, Вышинская пустынь сохранила не только келью, но и ту обстановку, в которой жил святитель. Побывав там, в месте жизни затворника, можно почувствовать ту атмосферу, которая его окружала. И в частности, в Вышинской пустыне вы увидите здание, которое практически совершенно без изменений сохранилось в дореволюционной эпохе, оно реконструировано, восстановлено по дореволюционным фотографиям. И мы можем увидеть не только домовую церковь, но и те предметы, которые были предметом интереса святителя Феофана. Ну, известно, что он был еще человеком рукодельным. Он сам строгал доски рубанком и другие какие-то чертежные инструменты мы обнаруживаем. Он пробовал писать иконы, и в частности в домовой церкви его икона за престолом висит. Также он сам, так сказать, себя обслуживал, гладил, убирал и пробовал играть на музыкальном инструменте. Вы видите на фотографии соответствующий музыкальный инструмент. Даже выписал из-за границы небольшой телескоп, чтобы смотреть на звезды. То есть человек он был разносторонним, развитым и разносторонним. Ну и так приблизительно выглядел стол в его время. И на одном из изображений вы видите почерк святителя Феофана. Итак, мы можем сейчас, поскольку найдены письма, видеть его почерк в оригинале. Итак, теперь попробуем рассмотреть некоторые темы его сочинений. Сначала в теоретическом, а потом в практическом аспекте. Итак, я попробую сначала коснуться таких генеральных тем, как добро и зло. Итак, добро и зло. Что же это такое? По святителю Феофана добро, как и для многих других аскетов древности и писателей, добро, оно имеет некую свою субстанцию. Добро или благо имеет свое начало в Боге. Добро – это нечто. В отличие от добра, зло – это ничего. Зло – это отсутствие блага. Зло – это пустота. Зло не имеет под собой онтологической реальности. Зло словно паразитирует на добре. Зло – это там, где нет добра, нет любви, нет веры, нет надежды. Причиной появления зла является грех. Грех омрачает сознание и совесть. И грех, он извращает в человеке образ Божий. И те высокие преимущества, которые отличают человека, разумного от животного, теряются. Вернуть первозданный образ, стать богоподобным, человеку может помочь только благодать Божия. Потому что без помощи благодати Божией сам человек себя спасти не может. Итак, в учении о спасении мы увидим очень много размышлений о преодолении зла. преодоление зла и греха связано с сообразованием воли своей по воле Божией. И это формирование воли, ее преображение, чтобы воля человеческая устремилась к познанию Бога и шла по Божьим путям, основано на самопринуждении и самоисправлении. При этом принципы должны быть, с одной стороны, постепенности, а с другой стороны, непрерывности, чтобы в этом преуспеть. И, конечно, для преуспеяния требуется обязательно духовник. При этом святитель Феофан, особенно для начинающих бороться со страстями, советовал избирать преимущественно сначала какую-то одну добродетель, противоположной своей самой главной греховной наклонности. И по мере того, как человек преуспевает в этой добродетели, уже браться за исправление других недостатков. С точки зрения того, что можно взять за образец, как привить себе навык к добродетели, он приводил примеры, например, с бедняками. Когда человек постоянно дает милостыню, он располагается к нищелюбию. И один раз, изъявив сострадание к тому или иному бедняку, он постепенно становится сострадательным ко всему тому, что его окружает. Итак, маленькое доброе дело, укоренившись, превращается в большой добрый навык. Конечно, вся жизнь человеческая есть борьба. Мы до конца дней боремся. Добро и зло в этом мире, они как бы сосуществуют. И только в эсхатологической перспективе, только в мире ином, только приобщившись и войдя в Божие Царство, можно окончательно избавиться от зла. В борьбе со злом он выделял несколько ступеней. Первое – стремление к добру, доброделание, обращение человека от греховного зла, когда человек все силы полагает на совершение добра. В этом случае человек обязан преодолеть себе саможаление. На современном языке – эгоцентризм, как источник внутреннего зла, который подменяет в его сознании правильное представление о добре и зле на превратное. И человек вместо блага других людей поставляет вокруг зла собственное благо, самость. Вторая ступень – это обращение от внешнего доброделания к внутрепребыванию, к хранению внутри себя добрых чувств и расположений. Итак, в этом случае поступки человека оцениваются не только по их результату, но и тем мотивам, которые им предшествуют. Конечно же, руководящая основа этих принципов – это устремление к Богу. Бог выступает некой абсолютной ценностью. Бог – все, и, соответственно, и главной целью жизни человека. Главной целью и нравственный ориентир жизни человека. Итак, любое сознательное действие, любой поступок, который совершается человеком, должен иметь конкретной целью не абстрактное добро и не просто борьбу с абстрактным злом, но Бога как источник добра и как победителя зла. Ну, попробую привести парочку размышлений о некоторых добродетелях, в частности, о главных христианских добродетелях, о вере, надежде, любви. Конечно, эти добродетели находятся в неразрывной связи между собой. Одна другой дополняют. Вера поддерживается надеждой, надежда поддерживается любовью. Но заслуга святителя Феофана в отношении того, как он характеризует добродетели веру, надежду, любовь, заключается в том, что он не только расширил толкование послания апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, но и попытался перевести эти категории из философских в практические. В частности, в отличие от той последовательности добродетелей «Вера, надежда, любовь», которую мы встречаем у апостола Павла, он надежду ставил на первое место. И более того, он говорил, что любовь, она существует как бы в двух ипостасях. С точки зрения того, что есть любовь в идеале, и то, как мы можем ее реализовать на практике. И в этом случае надежда, она двигает человека к любви. Да, человек может размышлять о любви много, может представлять себе, как любовь выглядит в идеале, каково ее идеальное состояние. Но проблема в том, что в реальной жизни он ее не воплощает. Если он не видит результата воплощения любви в жизни, он тогда ослабевает в своем горении. Итак, вот надежда на то, что он может исправиться, надежда на то, что мир может прийти в лучшее состояние, надежда на то, что Бог приведет мир в лучшее состояние, позволяет святителю Феофану выстраивать те практические рекомендации, которые побуждают человека, руководствуясь надеждой, все время устремляться к любви, снова и снова. О совести. Совесть отражает состояние человеческой души. Ее сознание определяет нравственное достоинство человека перед Богом и людьми. Но вот что интересно, в совести святитель Феофан, эти рассуждения мы встретим в некоторых диссертациях, посвященных его психологии, выделяет три функции – законодательную, исполнительную и судебную. Итак, с точки зрения законодательной, он связывал действия человека как свободно разумного существа, способного направить свое волеизъявление в правильное русло и сделать правильный выбор. Итак, совесть направляет человека по пути правильного выбора. Исполнительная функция – это личная ответственность за поступки. Судить можно только свои поступки, а не чужие. И не стоит перекладывать свою вину на других людей. И, наконец, третья функция совести – судебная воздаятельная, связанная с терзанием чувств человека после совершенных им тех или иных неправедных действий. И наоборот, в этой судебной функции человек побуждается к тому, чтобы себя исправить.